Микрофон Илья Харламов. Возвращаемся к главным событиям. Информационный час продолжается. Не забывайте оставлять ваши комментарии, писать вопросы при помощи телеграм-канала приложения «Радио Спутник». Смотрите трансляцию на Рутюбе. Ну и WhatsApp тоже работает. Номер прежний. +7 968 766 33 11. Обход антироссийских санкций европейскими юридическими лицами и их представителями будет караться штрафами и даже тюремным заключением. А такое решение принял Евросовет. Стало также известно, что структуру Евросоюза вплотную приблизились к консенсусу о закупках оружия для ВСУ от доходов, которые приносят замороженные российские активы. С нами политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Станислав Олегович, ну вот действительно вокруг около долго ходили, там много уже наказаний было для тех компаний европейских и физических лиц, которые, в общем, как-то способствуют вот, там, серому импорту, да, значит, помогают поездкам подсанкционных людей, ну, как-то способствуют проникновению товаров в Россию из Европы, которые не должны там оказаться. Но теперь уже вот дошло дело и до уголовного наказания, до крупнейших, ну, или там просто крупных штрафов, до лишения лицензии. А все это, с вашей точки зрения, почему происходит? То есть санкции совсем не работают или работают очень плохо?
Нет, ну санкции работают, мне кажется, мы с вами это, или там слушатели это чувствуют на себе, там, прямые или косвенные санкции. Понятно, что, к счастью, меньшинство людей, да, персонально санкционировано, да, но как страна, как граждане тоже мы это чувствуем. Другое дело, что, конечно, как бы сказать, экономика и политика – это не одно и то же, несмотря на какие-то, может быть, присутствующие у некоторых такие вульгарно-марксистские представления о том, что это вот ровно одно и то же.
Нет, политика часто превалирует над экономикой, как выясняется.
В том-то и дело, вот. И как раз-таки эти новые уточнения, да, то есть все-таки не сразу же вас в кутушку посадят, да, то есть сначала какие-то штрафы будут и так далее. Собственно, это такая практика, она во многих странах, в том числе и в России, действует относительно там тех или иных категорий преступлений, да, сначала штраф, потом еще штраф побольше, а потом какое-то уголовное наказание. А то же самое здесь. И совершенно очевидно, что Россия страна большая, привлекательная, в общем, и с высокой покупательной способностью как отдельных граждан, так и, собственно, страна как таковая. И понятно, что когда и санкции, также есть значительное количество лихих людей или там предприимчивых людей, которые, в общем, действуют скорее в экономических своих интересах. Но, опять же, понятное дело, что когда речь идет о там сером импорте или там какой-то контрабанде, да, если мы какие-то берем экстремальные случаи, то понятно, что здесь высокий процент, с одной стороны, риска, а с другой стороны, прибыли.
Ну, как Марс говорил, да, нет такого капиталиста, который не пойдет на любое преступление ради 300% прибыли. По-моему, да, как-то так было сказано, да.
Да, классика. В данном случае понятно, что как бы риски, конечно, не каждый готов пойти на риски, но тем не менее такие и люди, и государства так и есть. Опять же, нужно понимать, что все-таки в чем специфика вот этих вот растущих антироссийских санкций? В том, что как бы де-факто их поддерживают не в смысле заголосуют, а в смысле придерживаются, в общем-то, все. А другое дело, что некоторые это объявляют как страновую политику, например, стран Европейского Союза, а некоторые говорят, что они эту политику не поддерживают, например, Китай, или Казахстан. Но на уровне частных фирм, из которых, собственно, состоит экономика и Китая, и Казахстана, и всех остальных стран, там уже каждая фирма сама решает, что и лучше. Либо придерживать их санкции, чтобы не получить вторичные или какие-нибудь там санкции в Соединенных Штатах, либо попробовать каким-то образом, ну, вот за эти самые там 300% или сколько-то прибыли, попробовать все-таки это дело провернуть. Ну, поскольку, опять же, в тех странах, в восточных, скажем так, странах государства за этим не следит, соответственно, в западных странах, поскольку они официально к этим санкциям подключились, то они, соответственно, обязаны своих же коммерсантов по этому поводу проверять. И вот в том числе вот эти вот усиления, о которых сказано было в сюжете, в том числе вплоть до уголовной ответственности, они понятны, и это связано как раз-таки с каким же 14-м, если не ошибаюсь, или 15-м пакетом санкций?
Да, по-моему, 14-й готовится, 14-й, если я не ошибаюсь, да, тоже.
Ну уже, да, вот большая часть вот этих вот новых уже пакетов, которые после 10-го пошли, это не новые санкции, это вот точнее...
Это затыкание дыры, они сами об этом говорят, да, что мы будем затыкать бреши, вот, и уже несколько пакетов именно этому и посвящены, а теперь еще и уголовное наказание вводят.
Совершенно верно, то есть это в компьютерной технологии такие патчи.
Совершенно верно.
Это ровно и происходит, потому что экономика и вообще международные отношения — это все-таки история такая динамичная.
Смотрите, просто следующая история, она, конечно, с этими активами, но придется еще раз к этому вернуться. Все последние месяцы мы, конечно, даже годы, да, мы обсуждаем эту тему, этих замороженных активов и доходов от них, но вот вроде бы на днях будут там послы, значит, страны Евросоюза встречаться, там несколько раундов переговоров проведут, и вроде бы уже консенсус совсем близок, чтобы хотя бы отдавать Киеву доходы от активов. Да, это 4,5 миллиарда евро, но, в принципе, сумма, не сказать, что огромная, но и не крошечная. Да? Вот о чем хотелось бы спросить. В конце марта из-за позиции Венгрии и Австрии не согласовали это решение, но, как всякие инсайды говорят, возможно, Австрия и Венгрия изменят свою позицию. Вот как вы считаете, добьются ли консенсуса? Потому что Венгрия тоже, она ведь заявляла и про 50 миллиардов помощи, и про очередной пакет, что нет-нет-нет, а потом да-да-да.
Ну, здесь, понимаете, здесь как бы очень такая сложная ситуация, которая действительно затрагивает не только Россию. То есть Россия, она затрагивает как бы в первом приближении. А если дальше, то ведь это же принципиальный вопрос. На каком-то основании вы как бы делаете то, чего не делали в Европе много там десятилетий или столетий. Вот вы покушаетесь, скажем так, на частную собственность, которая вам верена. На чужую частную собственность, которая вам верена, исходя из того, что вы хотите поддержать одну из сторон конфликта, в котором участвует вот та сторона, которая вам эти деньги верила. Да? То есть получается, что вы как бы с одной стороны какие-то моральные или политические аспекты этого понятны, а вот юридические там и экономические какие-то еще под вопросом. Опять же, все-таки, прямо скажем, в европейских банках, там, швейцарских и так далее, хранят деньги не только россияне там разной степени подсанкционности, но и представители всяких других стран, и других стран, в том числе те, которые в перспективе тоже могут быть санкционированы.
Ближний Восток, Китай и многие другие, да.
Да, и получается, что если будет этот прецедент, то другие 10 раз подумают, прежде чем вкладывать в Европу, потому что при всем там скепсисе, периодически возникающем относительно европейских или там американских перспектив, все-таки деньги при прочих равных обычно люди, если деньги у этих людей появляются, они все-таки вкладывают в европейские, американские активы, а не куда-нибудь в развивающиеся страны. Но опять же, кто-то вложит в развивающиеся страны, там, надеясь на 300% прибыли. Вот. Но тем не менее, вот здесь получается, вот как бы дело не в России, да, не только в России. Поэтому здесь вот на этот вопрос трудно ответить. Одно дело присоединяться к санкциям, которые без вас примут, например, как это делает там Венгрия по факту, да. А другое дело вот это гораздо более на самом деле сложная история, потому что, ну, все-таки действительно предполагалось до недавнего времени, что, скажем так, деньги отдельно, политики отдельно, там боевые действия отдельно.
Так не получается. Слушайте, рано или поздно все это смешивается. Станислав Олегович, все-таки, смотрите, это же похоже на некий такой промежуточно-компромиссный вариант, потому что очень часто, вот тоже мы обсуждаем, потуги именно воспользоваться именно самими активами, да, вот телом этих активов, там 300, плюс-минус миллиардов евро, может быть, это они не будут делать, а вот эти 4,5, то есть доходы от замороженных активов, они как раз и будут отдавать на нужды ВСУ, да, и это будет некий вот компромиссный вариант с точки зрения европейцев. То есть мы не трогаем сами активы, а уж доходы, как страна, которая вот сделала то-то и то-то, нарушила то-то и то-то, значит, а доходы с этих активов, пожалуйста, будем предоставлять пострадавшей стране. Но это я пытаюсь их логику воспроизвести.
Ну, я согласен с вами, что это более компромиссный вариант, чем забирать, так сказать, непосредственно тело, да, вот тело активов, да, но все равно, как бы, для этого нужны все-таки Европа, там, как бы, кто не критиковал, это про легализм.
Вот придумать какой-то закон, разве в этом за этим дело станет? Закон, нам какие-то заявления политические, декларации принять, разве это проблема?
Смотрите, придумать новый закон совершенно не проблема. Правда, конечно, тоже нужно будет его согласовывать со всеми, но тем не менее. Но получается, что в данном случае вы включаете обратную силу закона. да, то есть вот эти как бы проценты накопились, и вы, получается, на проценты, угу, которые накопились до того, как вы приняли, вы хотите вот ретроактивно этот закон как бы реализовать.
Ретроспективно, да, но это тогда совсем действительно получается уже так за гранью, да, собственных же норм.
Да, совершенно верно. То есть понятно, что сама ситуация, которая там происходит между Россией и Украиной или там Россией и глобальным там Западом, условно говоря, она экстраординарная. Экстраординарные там события требуют экстраординарных мер. Но опять же, где проходит граница между вот здесь вот мы экстраординарно действуем, а здесь действуем по закону старому, да, как бы граница, она определяется, ну, по большому счету, вот в эти там, не знаю, часы, дни, месяцы и так далее. Вот. Действительно, я не исключаю, что все-таки решение такое будет принято, но решение это будет принято, опять, несмотря на вот эти вот сложности, которые могут вызваться этим решением в дальнейшем, да, вот снижение какой-то привлекательности, там, скажем, европейских каких-то банков. Но все-таки политики в странах, где общественное мнение учитывается, где выборы там регулярно проходят и так далее, mm-hmm, где вы можете потерять свои позиции, а в этом смысле как бы долгосрочное планирование это очень такая дорогая штука. Вот. А если вот что-то принять вот такое на ближайшую перспективу, что все вроде будут довольны, это, в общем, вполне возможная история.
Сценарий, да. Станислав Олегович, вот еще какой вопрос. Ну, смотрите, буквально совсем недавно Роберт Фице, премьер словацкий, заявил о том, что, в общем, Словакия никоим образом не против членства Украины в ЕС. Ну, про НАТО там речь не шла, но, по крайней мере, про ЕС. И в целом так вот он достаточно, так сказать, ну, достаточно мягко, в общем, отзывался о Киеве, об Украине, хотя, в общем, есть точка зрения, что он придерживается совершенно другой позиции. Я почему об этом спрашиваю? Вот пример Венгрии мы уже обсудили частично. Нет ли у вас ощущения, что, в общем, Европа вообще целиком и полностью к какому-то консенсусу приходит, как относиться к России? И вот эти страны редкие, типа Австрии, Венгрии или Словакии, они тоже как бы вот вливаются в общую струю. Нет ли у вас такого ощущения?
Ну, понимаете, они могут не вливаться в общую струю, но при этом как бы действовать в общем консенсусе. Здесь лучший пример, это, конечно, Виктор Орбан, mm-hmm, представляющий совершенно такое вот политическое животное, да, в хорошем смысле слова, в аристотелевском. То есть говорит все одним образом, а голосует...
Ну, вот там все дело, да. Я вот и вспоминал про пакеты санкционные, про 50 миллиардов помощи. В общем, все, Венгрия забыла.
По поводу членства в Европейском Союзе, ну, вообще-то, российские официальные лица тоже говорят, что они не против членства России, членства Украины в ЕС, не против НАТО, не mm-hmm, против каких-то военных, а против ЕС. Другое дело, что тогда сам как бы и Европейский Союз нужно будет немножко перепридумывать, просто потому что, если представить гипотетический, ну, вот такой гипотетический сценарий, что завтра, ну, или там, скажем, боевые действия заканчиваются, и завтра Украина принимает в Европейский Союз. А что это значит? Это значит, что представим себе там следующий выбор в Европейский парламент. Это будет страна по европейским меркам, по мировым меркам большая, но при этом ее экономика, она очень маленькая и еще к тому же требует огромных вливаний для ее восстановления. То есть получается, что вы выберете депутатов, которые будут достаточно большую фракцию занимать по отношению к другим странам. То есть они будут иметь много голосов, но при этом их контрибуция в европейский там, бюджет, она будет глубоко отрицательной. То есть в Европе и так есть большие странные реципиенты, прежде всего Польша, например.
Ну да.
Вот. А тут еще будет Украина, которая, в общем, более-менее такая же, ну там, поменьше, может, по населению, но существенно меньше ее экономика. Вот в чем будет проблема. И это понятно, что сейчас в контексте боевых действий, в этом контексте вот санкционного обновления и так далее, эти вопросы как бы они не особо сейчас, но они как бы второстепенные, потому что это на будущее.
Да. Но в какой-то момент они станут первостепенными, и гораздо больше денег потребуется на восстановление, на поддержание, конечно, на плаву Украины.
Совершенно верно. И более того, сейчас все-таки это такие, скажем так, жесты доброй воли относительно там, mm-hmm, помощи. Там та страна, эта страна. А тогда уже придется в качестве члена Европейского Союза, вот, хочешь не хочешь.
Но да, это будет конкретное обременение, в том числе и финансовое. Станислав Олегович, спасибо вам за комментарии. С нами был политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок.